Знакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Несанкционированная акция футбольных болельщиков в Москве. Правозащитный фестиваль 32 мая в Петербурге. Встреча жителей города Гусь-Хрустальных, жалующихся на криминал, с главой Следственного комитета. Акция французского футболиста Эрика Кантона, направленная против местных банков. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Расследованием убийства спартаковского болельщика Егора Свиридова, застреленного в Москве 6 декабря из травматического пистолета в драке с выходцами с Кавказа, займется Следственный комитет при прокуратуре России. Об этом во вторник сообщил официальный представитель СК Владимир Маркин. Накануне вечером спартаковские болельщики устроили несанкционированный пикет у Головинской прокуратуры Москвы и на полчаса перекрыли движение на Ленинградском проспекте. Соратники Егора Свиридова требуют объективного расследования его убийства, опасаясь, что милиция отпустит виновных, рассказывает Любовь Чижова.
Представители московской милиции заверили, что не будут наказывать футбольных фанатов, накануне перекрывших Ленинградский проспект в Москве. Никакого расследования не будет, и болельщики и милиция вели себя во время акции очень корректно, не пришлось никого задерживать, сообщил РИА Новости представитель УВД Северного административного округа российской столицы. В милиции говорят, что никаких националистических лозунгов во время несанкционированного шествия не звучало. Однако, если посмотреть видеозапись шествия, можно услышать лозунги «Москва для москвичей» и «Россия для русских». По данным издания «Газета.ру», митингующие также скандировали лозунг «За это убийство ответят ваши дети». Сообщается, что спартаковского болельщика Егора Свиридова застрелили в ночь на 6 декабря на автобусной остановке на Кронштадтском бульваре. В столкновении участвовали спартаковские болельщики и более 10 жителей Дагестана, Кабардино-Балкарии и Чечни. По данным следствия, в Свиридова выстрелил 26-летний уроженец Нальчика Аслан Черкесов. Вот что рассказал об этом представитель московской прокуратуры Николай Семенов.
В настоящее время Аслан Черкесов задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства, то есть в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса. Планируется рассмотрение вопроса об избрании в отношении меры пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело, которое сейчас расследуется, оно возбуждено по факту смерти Свиридова. В ходе следствия установлена непричастность других 5 жителей Северного Кавказа именно к убийству Свиридова. В то же время факт драки, в ходе которой ее участники получили телесные повреждения, материал по данному факту выделен и направлен для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отдел дознания Управления внутренних дел по Северному административному округу.
Спартаковские болельщики из движения «Фратрия» обратились к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять дело об убийстве Егора Свиридова под личный контроль. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал один из членов «Фратрии» Алексей.
Суть в том, чтобы прекратили милицейский произвол. Дело просто очевидное об убийстве групповом. Спускается на тормозах, списывается как бы на одного при помощи следствия. Это все делается, остальных отпускают. Мы просим, чтобы дело просто решалось по закону. Мы ничего больше не просим.
Почему вы опасаетесь, что дело не будет расследовано?
Потому что это уже не в первый раз происходит. Инцидент с Юрием Волковым летом этого года показал нам, на что способны наши органы. Было возбуждено уголовное дело, но там было нападение группы лиц, было совершено убийство, но все пришло к тому, что все как бы свалили на одного человека, который в итоге даже не убивал, а убийца настоящий уехал к себе на родину и до сих пор там как бы ходит на свободе, его никто не спешит даже арестовывать.
Спартаковские болельщики перекрывали Ленинградку.
Ну, официальные представители фанатов Спартака там не было, там были обычные болельщики, которые через интернет нашли друг друга, которые просто уже не могли молчать, видя этот беспредел. То есть пригласили всех, кому не безразлична судьба этого дела, приехать просто к прокуратуре, так как там собралось очень большое количество народу, уже вышли все на проезжую часть. Каких инцидентов там не было, все было более-менее мирно.
Не могу не спросить, планируются ли какие-то новые акции?
Мирного характера.
О конфликте выходцев с Кавказа и футбольных болельщиков, в результате которого погиб Егор Свиридов, и о шествии спартаковских фанатов с националистическими лозунгами, говорит председатель Российского конгресса народов Кавказа Асланбек Паскачев.
Что касается призывов и лозунгов, то Россия только для русских. В России более 100 150 национальностей, тогда России просто не будет. Те, кто выходит на площади и выкрикивает эти лозунги, они являются вообще-то орудием в чужих руках. Искренне сочувствую, потому что мы, кавказцы, прошли через все эти трагедии. Поэтому мы с сочувствием и с пониманием относимся к горю любого. Потерять близкого человека, особенно молодого человека, сына, брата, это самое страшное, что может вообще-то постичь человека. Я бы хотел призвать спокойствие у всех. И, естественно, значит, следственные органы, органы внутренних дел должны четко расставить точки над «и», наказать виновных, провести следствие до конца. Вот и все.
СМИ сообщают, что несанкционированное шествие спартаковских фанатов, перекрывших Ленинградский проспект, сопровождалось националистическими лозунгами. Милиция и болельщики это опровергают. Руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский считает, что это один из принципиальных моментов всей истории, который требует прояснения.
Вот это как раз то, что должно расследоваться в подобном случае, потому что ситуация в чем-то похожа, да, на то, что происходило летом в связи с гибелью спартаковского тоже болельщика, тоже в драке, тоже, в общем, вполне случайным образом так получилось, но его товарищи, там многие футбольные болельщики, честно говоря, не только футбольные болельщики, а многие вообще люди воспринимают эту ситуацию как такое русско-кавказское противостояние в Москве. И тогда все окрестности были украшены граффити «Война в своем городе». То есть, действительно, восприятие ситуации как боевой. При этом ни одна сторона милиции особенно не доверяет, как третейскому судье. Поэтому, собственно говоря, прибегает к демонстрациям. И в прошлый раз так было. Я не знаю, пока это нуждается в расследовании, что там выкрикивали, потому что это может быть предметом какого-то серьезного разбирательства. В прошлый раз, в августе, этого не было. То есть тогда существовала достаточно, видимо, определенная договоренность, дисциплина. Поэтому все прошло, в общем, на удивление мирно. Что дальше будет с расследованием эпизода, я сказать не могу, потому что это действительно непросто. Да? Если есть толпа, и в ней кто-то что-то выкрикивает, то расследовать это в уголовном порядке проблематично, потому что практически наверняка невозможно идентифицировать тех, кто что-то выкрикивал. Организаторов за это привлечь можно, в общем, умозрительно, в административном порядке. Я не думаю, что это произведет на небольшое впечатление. Вопрос, который должен больше беспокоить всех москвичей, это будет ли какая-то эскалация действий или нет. Потому что если футбольные фанаты митинговали и перекрыли Ленинградку, это, конечно, очень неприятно для тех, кто по ней ехал, если там часть из них выкрикивала российские, допустим, лозунги, это плохо само по себе, ну, честно говоря, не ново в этой среде, то вот если они предпримут какие-то систематические насильственные действия, что тоже вполне возможно, то будет хуже.
Говорил руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко выразил соболезнования родным погибшего Егора Свиридова и сообщил, что в ближайшее время в Москве пройдет конференция, посвященная безопасности футбольных матчей и работе с болельщиками. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Обвиняемый в убийстве болельщика «Спартака» уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов заявил в суде, что действовал в целях самозащиты. Состояние правозащитника Бахрома Хамроева, избитого накануне в Москве, ухудшилось. В столице Чили, городе Сантьяго, при пожаре в тюрьме погибли свыше 80 человек, около 20 ранены. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить около 50 тысяч евро двум жительницам Ростова-на-Дону, которые жаловались на неприемлемые условия и сроки содержания в следственном изоляторе. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин прибыл в город Гусь-Хрустальный, чтобы получить от жителей информацию о ситуации, криминальной ситуации в городе и проверить жалобы на бездействие милиции. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы: удастся ли градозащитникам спасти исторический центр Петербурга? Гости программы – председатель общественной организации «Живой город» Юлия Минутина и руководитель Центра экспертиз Петербургского общества «Естествоиспытатели» Александр Карпов. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы вернемся к обсуждению криминальной ситуации в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Напомню, что группа предпринимателей, политиков и общественных деятелей города обратились с письмом к премьер-министру Владимиру Путину, в котором пожаловались на то, что в городе действуют организованные преступные группировки. Утверждается, что обстановка в Гусь-Хрустальном как в 90-х. Банды поджигают магазины и дома предпринимателей, избивают и пытают их, занимаясь рэкетом. При этом, утверждают горожане, милиция бездействует, не возбуждая уголовные дела. В Гусь-Хрустальный прибыл глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин, чтобы встретиться с жителями. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Павел Куравский.
Члены комиссии Следственного комитета принимают обращения, связанные не только с работой правоохранительных органов, коррупцией и действиями криминалитета, но и по вопросам работы коммунальных систем и жилищного хозяйства. Для рядовых жителей Гусь-Хрустального на первом месте не предпринимательские тяготы, а личные трагедии.
У меня дочь, ему убили вот здесь. Еще на меня открыли уголовное дело в день ее смерти, что я кого-то оскорбила. Убийца, вон он сидит здесь, в Добрятино, его милиция местная крышует, по-другому не могу сказать вам.
Вообще всех крышует, бандитам и криминал. Простым людям помощи никакой не оказывают, совершенно. Если приходишь на заявление, открывают уголовное дело на тебя. Вот скажите, меня обстреляли дом в это лето, и они ничего не открывают. Добрятино у меня рядом, деревня. Не обстреляли дом из огнестрельного оружия. Я видела этих людей, соседи дали показания, три дома сожгли, которые дали показания, а мне угрожают. Смерти угрожают мне. Приезжают в Москву угрожать, потому что у меня здесь дом в деревне, а я в Москве еще живу. Мне состало преступление, так и пишут. А хотя соседи пошли понятые, у меня даже голос потерялся. Они написали, что вечером они были на поминках у моей дочери, и окна все были целые. А ночью меня обстреляли, на четвертый день приехала только милиция. Вы меня записываете? На четвертый день. После этого избили три больничных, безотрывно, три московские, с травмой головы. Они приехали ко мне еще домой, спустя объяснили. Представьте, приезжает милиция официально от прокуратуры. Тебе домой врываются, приводят с собой бандитов и в присутствии их бьют меня.
Пока что никто из местных милиционеров никакой персональной ответственности за ситуацию в Гусь-Хрустальном не понес. Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Владимирской области Ирина Минина говорит, что в их ведомстве знают лишь то, что знают все.
Нам известно, как и всем остальным, что и Гарькин, и Насыбуллин подали рапорта о уходе со службы из органов внутренних дел. В отношении милиции проводится сейчас несколько доследственных проверок. Все они связаны с действиями и бездействием сотрудников милиции по тем уголовным делам, которые находились у них в производстве. В большей степени речь идет о поджогах имущества предпринимателей и трех разбойных нападений на предпринимателей. Пока уголовные дела не возбуждались, на сегодняшний день в их действиях усматриваются признаки халатности.
Жители Гусь-Хрустального неохотно говорят в микрофон. Многие опасаются, что даже с приездом главы Следственного комитета ситуация в их городе не улучшится. О том, каков будет итог визита Александра Бастрыкина, рассуждает Виктор Шохрин, независимый депутат Законодательного собрания Владимирской области от города Гусь-Хрустальный.
Я так понимаю, что Бастрыкин будет докладывать премьер-министру и президенту, и какое будет принято политическое решение. То есть на каком уровне будут сняты скальпы с организаторов криминально-коррупционных связей в городе Гусь-Хрустальный. Хрустального Владимирской области. Если речь идет о борьбе действительно с бедой тотальной в Гусь-Хрустальном, это один вопрос. Если речь идет о том, что сделать какой-то политический имидж некоторым деятелям, то это другой вопрос к выборам.
Депутат Виктор Шохрин сам приехал в Гусь-Хрустальный с намерением попасть на прием к главе Следственного комитета. Это уже вторая подобная поездка Александра Бастрыкина за последнее время. Недавно руководитель Следственного комитета встречался с жителями станицы Кущевская в Краснодарском крае. Трагическая гибель 12 человек в этой кубанской станице и вызвала по всей России волну заявлений граждан о произволе местных правоохранительных органов и властей и их связях с криминальным миром. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге сегодня открывается первый правозащитный кинофестиваль «32 мая». В программе фестиваля фильмы на актуальные темы, связанные с правами человека, дискуссии, семинары, конкурсы, рассказывает Татьяна Вольская.
Каждый день первого правозащитного кинофестиваля посвящен какой-то одной острой проблеме, связанной с правами человека. Свобода собраний, человек и армия, образование в сфере прав человека, права сексуальных меньшинств, война России и Грузии, послесловие. В пресс-клубе «Зеленая лампа» пройдут не только кинопоказы, но и обсуждения фильмов, круглые столы, тренинги, встречи с режиссерами. Так, в рамках кинофестиваля пройдет встреча с автором фильмов «Бунт. Дело Литвиненко» и «Уроки русского» Андреем Некрасовым, а также телемост с представителями правозащитных организаций Грузии. Тема дня 9 декабря – «Человек и армия». В этот день будет показана антивоенная драма Жана-Люка Годара «Карабинеры», а после этого будет представлена «Черная книга» – совместный проект «Новой газеты» и организации «Солдатские матери Петербурга». Книгу представят ее автор Анжи Белавранин и председатель «Солдатских матерей» Элла Полякова. Открывает фестиваль фильм датского режиссера Андерса Эстергорда «Бирма Виджей» о восстании в Мьянме в 2007 году, о котором мир мог бы и не узнать, если бы не усилия независимой группы журналистов «Демократический голос Бирмы». Они сняли полицейские расправы над мирной демонстрацией и рассказали о происшедшем всему миру, говорит руководитель клуба «Зеленая лампа» Елена Лиханова.
В нормальном году 365 дней, 6 часов и еще 3 секунды. Из 6 часов раз в 4 года набегает целый день, 29 февраля. Остается еще 3 секунды. И мы решили из этих 3 секунд сложить день, не помеченный ни в одном календаре, и назвать его 32 мая. Вот это предложили молодые ребята, организаторы фестиваля, молодежная правозащитная группа и Российский социал-демократический союз молодежи. Наш фестиваль поддерживают чешские правозащитники, молодежное правозащитное движение, правозащитный совет нашего города, Институт права принца Ольденбургского.
10 декабря зрители увидят фильм Анжи Вайды «Корчик».
10 декабря тема образования в сфере прав человека. Пройдет семинар для учителей, который мы назвали «Антифашистское образование в школе». Мы подведем итоги конкурса студенческих работ «Права человека методом современного искусства».
В жюри конкурса вошли правозащитник Юлий Рыбаков, главный редактор «Грани ТВ» Дмитрий Борко, режиссер и куратор кино и видеопроектов Мария Годованная, заместитель председателя Совета Института права имени принца Ольденбургского Аркадий Гутников. Второй конкурс – видеокамера как орудие правозащитников. Последний день фестиваля, 12 декабря, посвящен проблеме русско-грузинских отношений. Организаторы фестиваля считают, что правозащитные фильмы надо делать достоянием широкой публики, а для этого проводить подобные кинофестивали как можно чаще. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Американо-российские отношения улучшаются, и их будущее многообещающее, заявил в понедельник ближайший советник президента Обамы. С подробностями Алан Давыдов.
Майкл Макфол, директор отдела России и Евразии в Совете национальной безопасности США. Выступая в фонде Карнеги, он подвел итоги перезагрузки американо-российских отношений за последние два года. Американо-российские отношения переживали трудные времена, когда Обама пришел в Белый дом. Новая администрация тщательно проанализировала политику в отношении Москвы в самом приоритетном порядке. Мы не столько искали точки соприкосновения, сколько задавались вопросом о наших основных интересах в сфере национальной безопасности. Мы стремились к достижению только взаимовыгодных результатов, к тому, чтобы отношения с Россией были разноплановыми, а не сводились лишь к контролю над вооружениями. При этом мы стремились укреплять контакты с Россией на уровне не только правительства, но и гражданского общества. Майкл Макфол говорит, что администрация Обамы за неполные два года добилась осязаемых успехов в отношениях с Кремлем. Подписан новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который, как мы надеемся, очень скоро будет ратифицирован Сенатом. Сближение с Россией выражается и в том, что она активизирует свою роль в решении афганской проблемы. По Ирану мы также достигли заметного взаимопонимания с Россией, и не только в вопросе санкций Совбеза ООН против Тегерана. Удалось убедить Россию не поставлять Ирану противоракетные комплексы С-300. Этот впечатляющий шаг Москвы в ущерб ее экономическим интересам оказался важным для предотвращения роста напряженности на Ближнем Востоке. Советник американского президента Майкл Макфол назвал драматичными и в то же время очень интересными, находящимися пока в начальной стадии, дебаты с Россией о строительстве европейской системы противоракетной обороны. Он напомнил, что Барак Обама не раз заявлял о решимости достичь реального сотрудничества с Россией в сфере ПРО. В конце концов, добавил Макфол, речь идет об укреплении безопасности самих Соединенных Штатов, а в долгосрочном плане и национальной безопасности самой России.
Рассказывал Алан Давыдов. Встреча президентов США и Польши в Вашингтоне в среду обещает стать событием неординарным, по крайней мере для наблюдателей и журналистов. Обнародованные накануне появления польского президента в Белом доме конфиденциальные американские дипломатические депеши документально подтверждают глубину разочарования Польши решением администрации Обамы отказаться от планов использования польской территории для дислокации компонентов противоракетных систем и отправкой в качестве утешительного приза пусковых установок ракетных комплексов «Патриот» без ракет. Варшава, судя по документам, в несколько ином свете стала рассматривать отношения с тем, кого она считала своим ближайшим союзником. Позволит ли польский президент дать некоторую волю эмоциям? Российский фактор также наверняка станет одним из аспектов переговоров. Особенно после гневной реакции Москвы на известие о том, что НАТО разрабатывает планы защиты Польши и стран Балтии на случай военного конфликта. Какой тон изберет президент Обама, пытаясь уверить союзника в том, что между двумя странами сохранятся теснейшие отношения и при этом убедить Москву в том, что перезагрузка идет полным ходом. Как считает мой собеседник, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский, информация о подготовке НАТО, планов обороны Польши и других стран на восточных рубежах оборонительного союза свидетельствует о том, что администрация Обамы отказывается от первоначальных, отчасти схематических взглядов на международные отношения и роль Соединенных Штатов в мире. «Президент Обама признает, что мир действует по несколько более сложным правилам, чем ему виделось, — говорит Эли Краковский, — что Соединенные Штаты должны оказывать больше поддержки своим восточноевропейским союзникам, одновременно пытаясь улучшить отношения с Россией. Я лично считаю, что в этой ситуации негодование Москвы совершенно неоправданно. Речь идет о членах оборонительного союза, созданного для того, чтобы обеспечить безопасность этих стран. И все прекрасно, в том числе в Москве, осознают, что это нормально. Американо-российские отношения, на мой взгляд, только выиграют, если президент Обама принципиально, твердо объяснит и подтвердит позицию США по отношению к своим союзникам. В том, что касается дипломатической переписки, впервые перед широкой аудиторией открылась, на мой взгляд, обычная дипломатическая кухня. Мы увидели, что Вашингтон имеет планы действий на все случаи жизни. Мы увидели, как Госдепартамент пытается оценить происходящее в мире, и мы увидели, что Соединенные Штаты пытаются установить нормальные отношения со всеми странами, особенно с Россией. Все эти так называемые разоблачения не стоят серьезного внимания. Пора их оставить позади и двигаться дальше. Интересно, что по предварительному плану на встречу двух президентов наедине отведено 15 минут. В присутствии своих делегаций они будут совещаться 35 минут. Завершится встреча короткой пресс-конференцией.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10-минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:30. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти палестинской автономии выразили обеспокоенность заявлением США о том, что американская сторона прекращает попытки убедить Израиль возобновить мораторий на строительство в еврейских поселениях. Представитель палестинского руководства подчеркнул, что замораживание строительства является главным условием продолжения прямых контактов с Израилем. Обвиняемый в убийстве болельщика «Спартака» уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов заявил в суде, что действовал в целях самозащиты. Состояние правозащитника Бахрома Хамроева, избитого накануне в Москве, ухудшилось. Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов сообщил, что Хамроев не сможет прийти в милицию и дать показания. В столице Чили, городе Сантьяго, при пожаре в тюрьме погибли свыше 80 человек, около 20 получили ранения. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить около 50 тысяч евро двум жительницам Ростова-на-Дону. Суд удовлетворил их жалобы на неприемлемые условия и сроки содержания в следственном изоляторе. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин прибыл в город Гусь-Хрустальный, чтобы получить от жителей информацию о криминальной ситуации в городе и проверить жалобы на бездействие милиции. Головинский суд Москвы признал бывшего заместителя прокурора Северного округа Вячеслава Трофимова виновным в получении взяток на сумму более 13 миллионов рублей. Премьер-министры России и Белоруссии Владимир Путин и Сергей Сидорский на встрече в Москве не смогли согласовать неурегулированные вопросы, касающиеся единого экономического пространства. Россия и Казахстан создадут единую региональную систему противовоздушной обороны, сообщил главнокомандующий силами ПВО Казахстана генерал Александр Сорокин. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что в 23 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчек сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Что ждет слушателей в вашей программе?
Здравствуйте, Валентин. В этом выпуске «Поверх барьеров» мы подведем итоги 12-й ярмарки интеллектуальной литературы «Нонфикшн» с нашим гостем Сергеем Кудрявцевым, главой издательства «Гилея», удостоенного в этом году премии имени Андрея Белого в номинации «Литературные проекты». Вы услышите беседу с профессором Игорем Смирновым, культурологом, о судьбе арт-группы «Война» и сайта «Викиликс», а завершит выпуск подборка воспоминаний друзей поэта, переводчика, историка культуры Евгения Головина. Говорит друг Головина, писатель Юрий Мамлеев.
Для него уж вообще не было творчеством. Он говорил мне, что когда все эти наши встречи вдвоем, втроем, вчетвером, он говорил мне, что когда он видел, что эти люди могут воспринимать его уровень, что в его сознании расцветала роза, роза духа, это было действительно что-то невероятное. И какая-то магия присутствовала, потому что его слушатели тоже вовлекались в его беседу. Он говорил обо всем. Но в основном это касалось как раз, конечно, вот проклятых поэтов, то есть поэты, которые восставали против современного мира, да. А с другой стороны, речь шла о тех моментах мировой культуры, которые ушли, но которые по сути вечные, поскольку они обращались к вечным темам. Я имею в виду не только, конечно, античную культуру, он хорошо знал средневековую культуру майстра Эгарта, к примеру, и это был и удивительно то, что и в советское время, и в 90-е годы, да, разные эпохи под разными знаками, но в России, в Москве находились большое количество людей, которые погружались в это, погружались в то, что считалось как бы отжившим, да. Все это было им задействовано таким образом, что это было живое. Были люди, которые откликались на это. В конце концов, всегда в культуре, в политике, в науке все решает меньшинство.
Воспоминания Юрия Мамлеева и других друзей Евгения Головина слушайте сегодня в 23 часа в радиожурнале «Поверх барьеров».
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек. Продолжим говорить о новостях культуры. К концу года музеи обычно приберегают самые значимые проекты, ведь в дни рождественских и новогодних праздников они не останутся незамеченными публикой. К числу таких событий относится открывшаяся в Музее изобразительных искусств имени Пушкина выставка, посвященная детским образам в живописи и скульптуре разных эпох. Тему продолжит Лиля Пальвелева.
Экспонаты предоставили 19 музеев разных стран. Среди них и крупнейшие, прославленные, вроде Дрезденской картины галереи «Старые мастера» и более скромные из российской провинции. Поиск устроители выставки вели буквально поштучно, чтобы разные грани темы детства были представлены максимально полно. Куратор проекта Александра Степина перечисляет.
Эта выставка развивается в двух временных пластах. Во-первых, это произведения, которые представлены от эпохи Возрождения до наших дней. Второй пласт – это, собственно, возраста от младенчества до той хрупкой грани, которую мы называем юностью. Задача была представить изменение мировоззрения, изменение отношения к ребенку. Выбор в качестве отправной точки эпохи Возрождения не случайно, потому что тогда ребенок был осознан как личность. Да, во многом на ребенка еще смотрели как на личность, которая только в процессе становления. В XVII веке это перешло к тому, что возникает совершенно особый тип детского портрета. С одной стороны, он детский, а с другой стороны, он подчинен законам взрослого жанра. И на этом плане, например, революционно смотрятся два произведения. Это портрет Рубенса, его дочери Клары Сирены, где она представлена вот со всей живостью и непосредственностью, как раз не скованной этими границами взрослого мира и законами и обязанностями, которые возлагались на ребенка как на наследника, преемника, рода и так далее. И «Спящее дитя» Бернарда Строца – это вот такой вот первый образ младенца, не идеального, а вполне конкретного.
И вот оценка второго куратора выставки Алексея Савинова.
Я не побоюсь сказать, выставка составлена из шедевров. Даже то, что на этом фоне смотрится не шедевром, это все равно вещи высочайшего класса. Просто когда рядом нечто уникальное, то другое смотрится просто хорошими. Это замечательные вещи. Например, мальчики, надувающие бычий пузырь, Гои никогда не было в России. Это нам выдал музей Прадо. Великолепная подборка из русского музея, из Третьяковки. Да, какие-то вещи вы знаете. Конечно, вы знаете портрет Нади работы Репина. Это одна из классических просто вещей русского реализма. И, безусловно, вы знаете Сашу и Юру Серова, ну, мальчики Серова, его сыновья. Это тоже одна из лучших вещей русского искусства начала 20 века. Таких выставок у нас давно не было.
Разместившаяся на двух этажах, экспозиция делится на две части. Вторая отведена под фотографию. И здесь подлинные раритеты, снимки, выполненные Льюисом Кэролом. Вместе с сестрами писателю позирует та самая девочка, что стала прототипом Алисы из «Страны чудес». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает рубрика «Мировая политика». Знаменитый французский футболист Эрик Кантона попытался совершить банковскую революцию. Неудачно. Сегодня во Франции подводят итоги дня действий 7 декабря, когда французы по призыву Кантона должны были разом снять со своих счетов все сбережения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Система построена на власти банков. Значит, и разрушить ее можно через банки. Зачем 3 миллионам людей выходить протестовать на улице со своими транспарантами? Вместо этого этим 3 миллионам нужно прийти в свои банки и снять со счетов все свои деньги. Тогда банки рухнут. Вот это настоящая угроза. Это настоящая революция.
Так, 8 октября на сайте региональной газеты «Асеан Пресс» бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона призвал своих сограждан обрушить банковскую систему, по мнению многих, главную виновницу экономического кризиса в Европе. Тогда эта видеозапись интервью с французским футболистом заинтересовала лишь спортивные блоги. Но через полтора месяца идея Эрика Кантона неожиданно нашла огромное количество последователей. Появился специальный сайт «Банкран2010.com», где на 7 языках призывали последовать призыву знаменитого футболиста. Авторы сайта Жеральдин Фюен, 41-летний сценарист из Бельгии, и Ян Сарфати, 24-летний актер и режиссер из Франции, выбрали и день для банковской революции. В социальной сети Facebook десятки тысяч интернет-пользователей обещали принять участие в акции. Призыв Эрика Кантона стал предметом шуток на французских радиостанциях. Радио Вержин.
Здравствуйте, месье. Я хочу снять все деньги со своих счетов. Больше вам не удастся надувать меня.
Месье, вы должны нашему банку 8352 евро.
А, это потому что...
Так, теперь я вынужден забрать у вас вашу кредитную карту и вашу чековую книжку.
Радио РТЛ.
Enfin, Лилиан Бетанкур a suivi l'appel.
Призыву Эрика Кантона решила последовать и миллиардерша Лилиан Бетанкур на своем уровне. Она только что сняла все деньги со своих счетов во всех банках. В банках больше не осталось вообще ничего. До свидания.
Правда, самим банкирам было не до шуток. А с порицанием призыва бывшего футболиста выступали в последние дни не только представители французского банковского сектора, но и министры. Министр экономики Кристин Лагард даже попросила Эрика Кантона ограничиться вопросами футбола. Французские министры предупредили, что банковская паника может привести к тяжелым последствиям для экономики страны. Министр социального равенства Розлин Башло на волнах радиостанции «Франс-Инфо» решила бывшего футболиста пристыдить. И припомнила ему, что он сам получает доходы от рекламы, вечного двигателя общества потребления.
Эрик Кантона рекламирует автомобили, бритвенные станки. Его супруга рекламирует банки. Мне кажется, что в жизни нужно быть хотя бы немного ответственным. Ведь он сам работает во славу общества потребления.
В апреле жена Эрика Кантона, актриса Рашида Бракни, снялась в телевизионном рекламном ролике банка Credit Lyonnais, в котором она рекламирует ипотечный кредит. Однако вчерашний день показал, что все страхи министров были напрасны. Несмотря на мощную кампанию в интернете, в группе социальной сети Facebook 7 декабря «Мы все снимем деньги с наших банковских счетов» состояло 38 тысяч человек. Снимать сбережения в реальности никто не стал, кроме самого Эрика Кантона. Правда, с ним тоже было понятно не все. Сначала представитель банка BNP Paribas в городе Альбер на севере Франции сообщил, что Эрик Кантона, который участвует в съемках, проходящих в этом регионе страны, приходил в банк на прошлой неделе и предупредил, что снимет сумму, превышающую 1500 евро. Потом специализирующийся на финансовой информации сайт WorldSquare написал, что Кантона снял 750 тысяч евро со своего счета в банке Леонардо и положил их на открытый 3 дня назад счет в банке Credit Agricole. Так отреагировал в социальной сети Facebook один из разочарованных интернет-пользователей. Он берет из одного кармана и перекладывает в другой. В городе Альбер Кантона журналисты прождали весь день у входа в один из банков, а в конце дня его адвокат сообщил, что Кантона снял символическую сумму денег в другом городе для того, чтобы избежать внимания журналистов. Эрик Кантона очень рад, что его слова вызвали публичную дискуссию, реакции экономистов и даже политиков. Он надеется, что это движение будет содействовать росту сознательности и общественным дебатам, говорится в пресс-релизе адвоката. Единственный, кто последовал призыву бывшего нападающего Манчестер Юнайтед, несколько членов коллектива «Спасем богатых», известного своими зрелищными акциями. Они сняли несколько сотен евро в одном из парижских отделений банка Société Générale. Некоторые были одеты в костюмы в желто-черную полоску, как братья Далтон, специалисты по ограблению банков из знаменитого бельгийского комикса «Счастливчик Люк», другие в футболке клуба Манчестер Юнайтед. После этого они отправились в отделение банка Credit Кооператив, социально ориентированного кооперативного банка, и положили свои деньги туда. Их цель – продемонстрировать, что существует альтернатива безответственной финансовой системе, которая правит миром. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и до конца этого часа мы поговорим о том, что в Белграде прошла международная научная конференция под названием «Казимир Малевич без границ». Вас ждет также вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Сейчас в Москве 17 часов и почти 45 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти палестинской автономии выразили обеспокоенность заявлением Соединенных Штатов о том, что американская сторона прекращает попытки убедить Израиль возобновить мораторий на строительство в еврейских поселениях. Представитель палестинского руководства Гассан Хатиб подчеркнул, что замораживание строительства на оккупированных территориях остается главным условием продолжения прямых контактов с Израилем, прерванных осенью этого года в связи с истечением срока моратория. Обвиняемый в убийстве болельщика «Спартака» уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов заявил в суде, что действовал в целях самозащиты. Состояние правозащитника Бахрома Хамроева, избитого накануне в Москве, ухудшилось. Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов сообщил, что Хамроев не сможет прийти в милицию и дать показания. В столице Чили, городе Сантьяго, при пожаре в тюрьме погибли по меньшей мере 80 человек, 19 человек ранены. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить около 50 тысяч евро двум жительницам Ростова-на-Дону. Суд удовлетворил их жалобы на неприемлемые условия и сроки задержания в следственном изоляторе. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин прибыл в город Гусь-Хрустальный, чтобы получить от жителей информацию о криминальной ситуации в городе и проверить жалобы на бездействие милиции. Головинский суд Москвы признал бывшего заместителя прокурора Северного округа Вячеслава Трофимова виновным в получении взяток на сумму более 13 миллионов рублей. Премьер-министры России и Белоруссии Владимир Путин и Сергей Сидорский на встрече в Москве не смогли согласовать неурегулированные вопросы, касающиеся единого экономического пространства. Россия и ПВО создадут единую региональную систему ПВО. Россия и Казахстан создадут единую региональную систему противовоздушной обороны, сообщил главнокомандующий силами ПВО Казахстана генерал Александр Сорокин.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди новости культуры. В Белградском университете прошла международная научная конференция под названием «Казимир Малевич. Без границ». Филологические факультеты и кафедра славистики посвятили ее выходу книге переводов на сербский теоретических текстов Малевича, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
В книгу переводов вошли почти все тексты из пятитомника российского издательства «Гелея». Это теоретические статьи Малевича об искусстве московского и витебского периодов, тексты для газеты «Анархия», переписка с Эль Лисицким, декларации, трактаты и манифесты супрематизма, записки и афоризмы из записных книжек. В Белграде традиция изучения русского авангарда существует с 70-х годов. Ее заложил профессор Милевой Яванович в споре с загребским коллегой Александром Флакером, говорит литературовед профессор Корнелия Ичин.
Интерес к Малевичу в первую очередь существовал в среде искусствоведов. Поэтому первые переводы были сделаны в 80-м году в Белграде, но через английский перевод. Единственный текст, который был переведен с русского языка, это брошюрка «Бог не скинут», которая как бы вышла отдельно в 84-м году. Идея провести конференцию о Малевиче была связана с идеей перевода собрания сочинений Малевича на сербский язык. И тексты абсолютно, скажем, разные. Мы просто хотели сохранить, вот, чтобы наш читатель понял, насколько сам Малевич мучился над какими-то текстами, мыслями. Сам Малевич жаловался на то, что его тексты отвергают, потому что называют неграмотными.
Давайте поговорим о разнице взглядов Флакера и вашего учителя. Как один и другой относились к русскому авангарду, к Малевичу?
Скажем, вот профессор Флакер считал, что русский авангард заканчивается 30-м годом, да, это год смерти Маяковского. А Милевой Иванович считал, что она заканчивается как раз смертью Данила Хармса и Веденского, то есть 41-42. Милевой Иванович был против термина «авангард». Считал, что это гипермодернизм. Изучение авангарда для Ивановича представлялось, как его интересовало отношение авангарда к традиции. Поэтому ряд статей был посвящен, например, пародированию. Пародирование текстов Достоевского, например, да, или Гоголя.
Рассказывала профессор Корнелия Ичин. На конференции в Белграде выступал известный парижский искусствовед Андрей Наков, который представлял четырехтомник «Малевич. Живопись абсолюта». Одна из главных тем Накова – так называемый белый супрематизм Малевича, поздняя ветвь его творчества. Почему белый квадрат Малевича не стал таким же мощным символом, как черный? Андрей Наков уверен, что причины политические. Слово «белый» в 18 году ассоциировалось исключительно с белым движением.
Красное – это левое, а белое – это белое. Но когда их брали где-то в поле белых офицеров и не было ничего, говорили, покажешь руки белые, ты не работал на заводе и в поле под стенку. Это известные факты. И Малевич сам пишет в 20-м году в декабре, издает книжку, которая называется «Супрематизм. 34 рисунка». Это 34 композиции, которые должны показать путь развития супрематизма у Малевича. И там белого квадрата нету. Почему? Потому что уже белое было опасным тогда. И он пишет в вступительном слове к этой книжке, он пишет, не надо белого принимать в политическом смысле, в котором сегодня оно принимается. Так что это было явным доказательством того, что он хотел оторвать белый супрематизм от белых. А когда он в Германии делал выставку в 27-м году, конечно, белый квадрат у него был на выставке в Берлине, и таким способом он попал. Он остался на Западе, как вся выставка, и он находится сегодня в музее в Нью-Йорке, где его место правильное, потому что там продолжение белого квадрата нашлось у американских абстракционистов. Так что история белого очень показательна тому, что точка, до которой дошел Малевич, не была принята. Пункт, до которого дошел супрематизм, не был принят. И что пришлось подождать, 70 лет, чтобы до этого дошло в России. На Западе, конечно, белый и монохромная живопись имела свой путь, развивалась после Второй мировой войны и во Франции, и в Германии, и в Америке. Это, в общем, глава очень обширная, богатая в истории искусства 20 века.
Рассказывал искусствовед Андрей Наков, редактор четырехтомника «Малевич. Живопись абсолюта». Он был представлен на международной конференции в Белграде, посвященной Казимиру Малевичу. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Этот час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Как возвратить потерпевшим деньги, потерянные в результате коллапса финансовой пирамиды? Особенно, если потери могут оцениваться в десятки миллиардов долларов. Специальный прокурор и назначенный судом финансовый распорядитель, расследующий деятельность Бернарда Мейдоффа, нашли свой путь. Они пытаются заставить расстаться с частью прибыли тех инвесторов Мейдоффа, кто заработал на своих инвестициях. Во вторник 97-летний предприниматель Карл Шапира, друг Мейдоффа, инвестировавший с ним в течение 50-летий, добровольно согласился передать в фонд реституции жертв пирамиды 625 миллионов долларов. Согласно заявлению, Шапира и его семья предпочли расстаться с частью заработка в обмен на отказ правительства и потерпевших преследовать Шапира в гражданском суде. Чтобы доказать серьезность намерений, во вторник прокуратура и распорядитель подали в суд на владельца бейсбольной команды «Мэтс», требуя от него вернуть нечестно, по их словам, заработанное. Некоторые бывшие клиенты Мейдоффа сомневаются в законности такой практики наказания невинных инвесторов. Между тем, жертвы Мейдоффа уже получили 2,5 миллиарда долларов компенсации из средств, собранных таким путем. Американские космические секреты могли и, по-видимому, еще могут попасть в чужие руки из-за нарушения космическим управлением НАСА правил списывания устаревшей компьютерной техники. В результате проверки, проведенной главным ревизором управления, выяснилось, что полтора десятка компьютеров, использовавшихся в рамках программы космических челноков в центре имени Кеннеди, были списаны, хотя в их памяти оставались секретные данные. 10 из этих машин уже проданы. Несколько компьютеров из исследовательского центра в Лэнгли с сохранившейся конфиденциальной информацией были обнаружены незадолго до их продажи. Выяснилось, что НАСА списывало компьютеры, не удалив из их памяти так называемые интернетные адреса, что могло дать хакерам возможность проникнуть в служебную интернетную сеть НАСА. По словам ревизора, это серьезные проколы в системе безопасности, и управление должно срочно принять серьезные меры с целью разрешить проблему. Ровно 30 лет прошло с того дня, как душевно неуравновешенный поклонник застрелил Джона Леннона рядом со зданием «Дакота», где жил певец. Это здание находится на 72-й улице рядом с Центральным парком. Владимир Морозов побывал в годовщину события на этом месте.
«Когда мне плохо, я прихожу сюда», — говорит один из поклонников. «Тут в моем сердце звучит его музыка, и все печали отступают. Моя следующая собеседница – жительница Нью-Йорка Айрин Волок. Скажите, Айрин, как тогда, 30 лет назад, вы узнали о смерти Леннона?
My 14-year-old son Joe came home crying and told me.
Мой 14-летний сын Джо прибежал домой весь в слезах и сказал, что Джона Леннона убили. Сын и все его друзья играли на гитаре. Они так обожали Леннона.
They loved him so much. They loved him so much.
Друг музыканта, известный фотограф Боб Груин, вспоминает, что в Англии Леннон был слишком известен, поклонники буквально гонялись за ним по улицам. И одной из причин, по которой 40 лет назад он перебрался в Нью-Йорк, была надежда, что здесь можно затеряться в толпе, ведь в городе и без него полно знаменитостей. Джон надеялся, вспоминает Боб Груин, что сможет незамеченным выйти из дома, зайти в киоск за газетой, сесть выпить кофе в забегаловке, и чтобы при этом никто его не беспокоил. Эта надежда не сбылась. Скажите, Айрин, а как далеко вы жили от дома Леннона?
Not far, 89th to 72nd Street.
Недалеко. Мы на 89-й стрит, а Джон на 72-й. Сын с друзьями часто околачивался возле Дакоты в надежде увидеть Леннона. Незадолго до трагедии сын и его одноклассник Даг как-то сумели обхитрить охрану и пробраться в Дакоту. Они нашли квартиру Леннона на 7-м этаже и позвонили в дверь. Открыл он сам и не прогнал ребят, а пригласил зайти. Они уселись на ковер и часа три говорили о музыке. Они все вспоминали, что Джон говорил с ними на равных, как ровесник. А ковер в комнате был совершенно белый. Журналист Ларри Кейн провел немало времени с Ленноном. Он писал, что музыкант был рисковатым и мрачным человеком. У него были не самые хорошие родители. Лучший друг умер в 20 лет от кровоизлияния в мозг. Но, говорит Кейн, несмотря на наркотики и другие его проблемы, Леннон был одним из самых необычных людей, которых мне довелось встретить. Я имею в виду, уточняет журналист, способность Леннона преодолеть тех демонов, которые бушевали внутри него, и создать прекрасную музыку и прекрасную поэзию.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Америка сегодня» завершила эти информационные часы. Этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы поговорим о решении Соединенных Штатов не добиваться от Израиля замораживания строительства в еврейских поселениях и о влиянии, которое это решение окажет на перспективы ближневосточного урегулирования. Мы также поговорим о встрече жителей города Гусь-Хрустальный, жалующихся на криминал, с главой Следственного комитета и о подготовке к Олимпиаде в Сочи, а также о борьбе с коррупцией. В ходе этой подготовки вас ждут также обзор мировой прессы на научные темы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как Ходорковский и Лебедев крали сами у себя.
Комментарии экспертов.
Политик Михаил Касьянов о создании новой партии.
В блогах Свободы.
Блогер Вероника Баде. Зачем люди курят?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.